Привет! Я Ольга Скребейко, эксперт в письменных практиках и профессиональный коуч, основатель домашнего издательства «Скребейко» и блокнотов «Тезоро Ноутс», а также автор и спикер конференций и форумов. Добро пожаловать в мой подкаст!
Жень, я вот тут уже начала рассказывать нашим гостям, что новый сезон прямых эфиров, подкастов я провожу под кодовым названием, под кодовым именем создателя. Мне очень интересно разговаривать с людьми, которые что-то создают в этом мире. Когда я проходила недавнее обучение в том году про там контент, про вот это вот все, там была удивительная статистика. Она гласит, что только лишь... Вот вообще 1% людей буквально создает контент. 99% людей его потребляют. Поэтому, и мне кажется, что в сфере предпринимательства процент не сильно отличается от этого. И поэтому у меня очень большое уважение к тем людям, которые что-то предпринимают и что-то создают. Расскажи, пожалуйста, немножко про свое дело.
С большой радостью. Вообще птицы — это действительно такой проект-мечта, проект-идея. Я сама по образованию экономический географ, я окончила МГУ Ломоносова. То есть я географ, как я всегда объясняю, экономический географ — это человек, который знает экономику, положенную на пространство. И, собственно, сама я долгое время работала в проектах, в логистике, в крупных компаниях. И знаешь, в какой-то момент... Просто пришло понимание, что хочется что-то сделать. То есть изначально было просто именно запрос на что-то делать руками, что-то создавать. А дальше буквально случилась такая встреча нескольких мечт. Я фанат тельняшек. Но это удивительно, но это так, что сердце птицы — это именно тельняшки. И как получилось, что у меня было... Все время большая проблема, что приобретая тельняшку, купленную в каком-нибудь военном магазине или еще где-то, ты расстраивался буквально через одну стирку, потому что с ней случалось что-то не то. Mm-hmm. И каким-то образом, не знаю, волшебным или чудесным, мы сидели на газоне рядом с музеоном, рядом с ЦДХ на Крымском валу. И в какой-то момент у меня действительно произошло складывание двух мечт. Первая из них была про идеальную тельняшку, а вторая про геометричных птиц, которые чем-то напоминают танграмм, геометрию. И то есть какая-то такая... А еще помимо геометрии птицы напоминают географическую карту, карту морских глубин, где идет градиент. И знаешь, тут, наверное, случилось такое... совмещение фантазии и логики. И я продолжаю работать на своей работе, просто я поняла в какой-то момент, что я все выходные, я где-то с тканями что-то делаю, что-то мастерю, ищу. И я очень хорошо помню первый пошитый образец, потом какие-то, то есть какие-то идеи, наработки, которые складывались, как я в программе для карт делала зарисовку первой вышивки. И, собственно, так случилась первая птица, первый наш прототип. А дальше, ну, я, наверное, всегда говорю так, что растет то, во что ты вкладываешь.
Это точно.
И у меня получалось именно так, что вот просто по чуть-чуть, потихоньку, от человека к человеку. Я хорошо помню первый заказ, который был от незнакомого человека. Это было вообще просто что-то вау. Помню, что я тогда работала в МВидео, и один из первых заказов я получилось так, что он был сделан в соседний офис. И я просто сама эту первую упакованную посылку понесла. И поэтому у нас действительно такой изначально доморощенный проект, доморощенный в хорошем смысле этого слова, что... для каких-то... То есть в хорошем смысле этого слова, что мы действительно все процессы делали с нуля, вот там, с первого рулона ткани, но при этом сейчас уже, оглядываясь назад, я понимаю, что, возможно, что-то можно было делать проще, если бы ты знал как, и если бы ты шел, не сам был прорабатывателем пути, да, знал бы как. Но при этом я понимаю, что это большой и классный путь. И, оглядываясь назад, понимаю, что очень много чего сделано, пройдено. И как ты верно, мне кажется, сказала про вот этот вот момент создания и креатива. Это, наверное, самое сложное, но и самое классное, что есть в процессе, когда ты чувствуешь, что ты что-то создаешь из идеи, ты воплощаешь в форму.
Ну, мне кажется, этим и занимаются создатели, да? Они создают то, чего не было. Они закрывают какую-то свою боль. Вот у тебя была явно боль с тельняшками. Ты ее объединила еще с несколькими своими любовями. Ну, по сути, мое дело родилось так же, да, на стыке огромной любви к письменным практикам и книгам придумалось что-то третье. И это вот как раз на стыке очень классные получаются вещи. Ну, давай, расскажи мне вот что. Ну, ведь это так сейчас звучит, это всегда так звучит через какое-то количество лет, да? Что вот пришла идея, мы сидели на газоне, я вот вдруг очнулась, и я там что-то с рулонами тканей, с простраиванием карт. Явно ведь было непросто.
Конечно, было непросто. И знаешь, на самом деле, мне кажется, вот это понимание того, что любой реализовавшийся проект, он состоит чуть-чуть из мечты, чуть-чуть из... Точнее, не чуть-чуть, а просто какая-то часть — это мечта, это вот этот импульс, который происходит. Какая-то часть — это куча проб и ошибок, которые, ну, порой очень сложные, очень тяжелые, они могут откинуть назад. А дальше... Но я при этом верю, что если ты делаешь, и если ты действительно как раз вкладываешь в это, то... находятся люди, находятся возможности, находятся пути, и, ну, то есть это все в корне импульс, но помимо импульса еще происходит постоянная вот эта работа, когда ты даже не то, что видишь свою цель, а ты ловишь кайф от процесса, когда ты готов вкладываться, когда ты готов делать кучу каких-то вещей, которые раньше не делал. Ну, и знаешь, наверное, еще важная вещь, которую я для себя поняла, и за что я очень благодарна офисному периоду, что у меня в целом, наверное, такой склад ума, что я очень люблю... Ну, мне часто давали задачу, точнее, мне давали цель, но не объясняли, как ее достигнуть. И поэтому моя голова работает таким образом, что окей, а что из всего, что я вообще, в принципе, в жизни умею, я могу применить для решения этой задачи. И мне кажется, что это качество, оно помогало. Помогало в пути, помогало, когда было сложно.
Мне параллельно хочется, знаешь, сразу много вопросов тебе задать. Я так в голове выбираю.
Хорошо.
Какой сейчас хорошо ляжет. Слушай, а вспомни какую-нибудь историю, ну такую, знаешь, вот прям, которую можно назвать провалом. Таким обидным, досадным. Какую-то такую вещь, которая... сейчас у тебя всплывает в голове?
Ты знаешь, наверное, вспомнила две истории. Одна из них, ну, я могу назвать это скорее таким хорошим уроком.
Ну да.
Мы, даже, знаешь, ты сказала, я вспомнила три, но я расскажу две из них. Хороший урок в плане того, что ты действительно по первости можешь ошибаться и можешь, например, разместив на производство. Ну, то есть какие-то вещи наподобие сорванных сроков я не считаю провалами. Это реальность, к которой нужно привыкнуть. На самом деле в швейном бизнесе есть своя специфика в виде того, что здесь не работает, как в офисной среде, что правило 24 часов, этикет. Тут очень много таких вот человеческих вещей, которым прям вот нужно учиться. Но из таких провалов я, наверное, один из забавных, который вспоминаю. Мы сделали изделие, девушка очень ждала изделие, такой очень красивый свитшот с вышивкой, мы его сделали. И это было одно из первых изделий, которые мы шили тогда на заказ. И мы уже отправили, только шили, там получилось, что дорабатывали что-то, да, опаздывали по срокам. И я отправила изделия на почту, то есть все, она уехала. А так получилось, что я сделала их два. И второе привезла домой, и просто привезла домой, решила примерить зеркало. И тут я понимаю, что ошиблась швея с горлом, и свитер не налезает. То есть свитер сейчас в пути к человеку. Я знаю, что точно ей не налезет на горло. И дальше просто это была чистая акробатика того, что ты... ну, в общем, мы перешили, который остался у нас, отменили почту, возвращали ее обратно чуть ли не через почтам. Но это из таких вот вещей, которые на самом деле впоследствии учат, что ты любую ситуацию, любую такой вот даже провал, то есть под провалами я еще могу понять, когда как раз когда творческая составляющая, ты в принципе обречен на то, что какие-то эксперименты, какие-то твои идеи, они могут никак...
Не взлететь.
Не могут не взлететь. И поэтому твоя задача, твой навык — это сеять как раз разные зернышки и давать себе отчет в том, что да, может и нет. Но при этом, как мне кажется, в основе любого, как раз, может быть, я вернусь и к предыдущему твоему вопросу про то, как справляться с какими-то сложностями или как сделать, чтобы дело, на мой взгляд, взлетело, мне кажется, что должно быть очень глубокое понимание философской части, то есть наполнение того, для чего ты это делаешь. Потому что, когда оно есть, то в любой трудной ситуации ты всегда возвращаешься к вот этому фундаменту. Когда ты сам его понимаешь, ты можешь его транслировать людям.
Ну,
мне кажется, как-то так.
Это да, это я прекрасно понимаю. И, ну, хорошо, давай такой вопрос. Было ли желание, ну, все сказать, не, хватит, я устала, я выгорела, я больше не могу, давайте мы все, не знаю, там, распродадим и пойдем куда-нибудь на наемную работу обратно, где спокойно, тихо и тепло?
Ты знаешь, конечно, было. Было, вот я бы сказала, что это происходило не в тот момент, когда дела шли как-то не так или случался какой-то провал. Это происходило, когда лично у меня заканчивался ресурс. Mm-hmm. То есть, когда ты не бережешь свою батарейку, когда ты, ну, по сути дела, просто устаешь. У тебя не остается вот этих жизненных сил даже на поддержание каких-то простых вещей. Но, на мой взгляд, это всегда связано с тем, что ты не уследил и как раз растерял свое топливо. И здесь... Но иногда, наверное, бывает и не так. Бывает так, что, может быть, человек... ну, что-то меняется у него в голове, и его дело перестает быть его делом. Вот мне кажется, что важно себе дать сил, восполнить себя и различить эти ситуации. Но, конечно, когда... И тут, наверное, встают очень много вопросов параллельных про то, как правильно распределять свое время, как правильно делегировать, как правильно строить планы, как правильно их прописывать, как правильно их структурировать. И если это все получается, то тогда силы, они будут восполняться каждый день и обновляться.
Усталости, да, такое бывает. Поэтому в такие моменты важно не принимать никаких решений, не делать резких телодвижений. Я тебя обязательно спрошу, какое зачем ты видишь в твоем деле. А сначала расскажи, пожалуйста, а сколько лет оно существует и какая команда была в начале и какая сейчас?
В начале, точнее, получается, сейчас нам уже идет 7-й год птицам. Mm-hmm. В начале команда была, нас было, можно сказать, сначала двое, потом сразу же стало трое. Mm-hmm. Собственно, саму идею, как это делать, мы придумали с моей подругой Кариной, и потом присоединился мой муж Олег. Mm. Собственно, с присоединением Олега, и до сих пор всех птиц рисует Олег. Mm. И это всегда так, то есть всю геометрию всегда прорисовывает он. И постепенно, мне кажется, мы очень долгое время оставались, точнее, первый год мы оставались в том же составе, и дальше так получилось, что... Произошел тот момент, когда я поняла, что дружить и работать вместе, это был такой... Я бы сказала, что это вообще, мне кажется, может быть такой темой для отдельного эфира. Дружба в работе и как сохранить дружбу и при этом продолжить дело.
Да.
Это очень интересный этап. Но у нас получилось так, что дружить мы продолжили, а работать вместе мы не продолжили.
Угу.
И, собственно, до сих пор, наверное, такое основное распределение ролей, и причем, как самое главное, наверное, для меня основное, что у очень многих есть страх в работе с мужем, например, когда вот муж и жена работают вместе. И, наверное, для меня основным пониманием, почему это возможно и почему это усиливает и никак не ослабляет, является в том, что наши сферы, они очень разделены. То есть мы каждый силен в своем, и мы встречаемся вместе никак не... ну, никак не зажимая работу друг друга, я бы так сказала. И сейчас получается, что в нашей команде есть еще ребята, которые занимаются, собственно, сборкой заказов, отправкой заказов. Есть швейный цех, который занимается пошивом, где есть свой руководитель швейного цеха. И получается, есть у нас шоурум, в котором на 5 углах, где как раз встречают ребята наших прекрасных людей, которые приходят за птицами. То есть, получается, у нас постоянная команда, я бы сказала, ее состав вот на текущий момент 10 человек.
Ну, это прям уже, я бы сказала, знаешь, такая серьезная уже команда, тут нужно уже за всеми усмотреть, знать, где что происходит. У вас есть и производственная, получается, точка, да. И точка встречи с гостями, где можно пощупать, потрогать и примерить, да?
Да.
А у вас получается, что цех и шьет, и вышивает, да?
Да, это получается, что, собственно, две функции. Есть отдельная часть вышивального производство и вышивальное оборудование, оно наше, то есть мы вышивку полностью контролируем, полностью отслеживаем. Uh-huh. И есть отдельная часть производства, которая, собственно, занимается пошивом, кроем тканей и дальше, соответственно, непосредственным созданием всех изделий. Вышивка, вообще, мне кажется, это то, что, наверное, тоже один из компонентов мечты, который был в моей голове, потому что это тактильное, это очень что-то объемное, очень что-то трепетное, и то, что действительно, ну, каждый человек вкладывает в одежду, в свое окружение разные смыслы, но для меня в вышивке есть вот эта особая тактильность и тепло, которое ты, собственно, в которое ты одеваешься, и которое ты можешь дальше помогает тебе как раз испытывать то состояние, из которого ты можешь творить, жить и что-то делать.
Слушай, ты знаешь, я живу сейчас в очень маленьком городке. Вот. У нас вообще, ну, я бы, знаешь, сказала, что, наверное, такой вот торговый центр в городе один.
Иногда, мне кажется, это очень хорошо.
Да, и чтобы попасть в большой торговый центр, нужно уехать в соседний город. Но это час дороги, это немного. Вот. И поэтому, когда я попадаю в Москву или в Питер и хожу там, захожу в этот центр, у меня такие большие глаза. Но, к моему большому сожалению, я вижу одинаковые модели, одинаковые ненатуральные ткани, и я понимаю, что в этом будут ходить все, и все будут одинаковые. Поэтому я с огромным удовольствием всегда нахожу какие-то такие вот местные, локальных таких ребят, которые придумали, что ты в Симферополе нашла такого парня. Чудная одежда абсолютно. Но настолько мне нравится такой стиль.
Это всегда приятно, это всегда ощущается. Мне кажется, что вот эта вот энергия, которую человек закладывает.
Да.
Да, я понимаю, про что ты.
И поэтому, вот знаешь, у меня тогда к тебе тут такой сразу вопрос. Ты ведь не модельер, наверное, да, по образованию?
Нет, не модельер.
Это я сейчас так это подвожу к вопросу, зачем и почему вы этим занимаетесь. Да? А кто вот тогда выполняет эту функцию и почему вдруг человек, у которого бэкграунд географический, экономический, да, у мужа наверняка тоже нет никакого там вот такого нет. образования, да? И, не знаю, может быть, и подруги, с которыми вы вместе заходили в это есть. Как? Ну, то есть я вообще, когда этим не занималась, я вдруг пошла в эту сторону, к этому, когда как будто бы не было никаких предпосылок, но я, это классно, когда я иду в эту сторону, верю в свою мечту, при этом я все, что люблю сюда, каким-то интересным образом привношу, да. В общем, почему именно, ну, поняла, почему тельняшки любишь, почему птица немножко рассказала, но как получилось так, что человек географически, экономически пошел в производство классной одежды, и теперь этим занимается. Ну, потому что, знаешь, ну, типа, мечта открыть свое дело, это вот часто так ставят цели ошибочно, да, я хочу открыть свое дело. Но никто не думает о том, что открыть свое дело это не уйти с ненавистной работы, а это найти другую себе работу 24/7, и где твоя голова вообще не будет оттуда отключаться. Короче, зачем тебе это, Женя? Зачем?
Ух, какой классный и очень ёмкий вопрос. Наверное, здесь... Сейчас я сформулирую, как поточнее это сказать. Вот возвращаясь как раз к тому, к тем навыкам, то есть вот что такое, какие навыки могут помочь человеку идти к своей мечте, и я бы, наверное, разложила это на несколько частей. То есть первое — это то, что, как на мой взгляд, классическое образование, оно учит тебя учиться, учит учиться, учит быть последовательным и учит воплощать какие-то шаги в реальность. То есть как именно это получилось у меня, наверное, как раз я ответила в предыдущем, в каком-то из предыдущих своих предложений про то, что мне важно, мне было важно, что меня окружает. И как раз я очень часто сталкивалась с тем, про что ты говоришь, когда ты заходишь, ты видишь одинаковое, и я понимала, что мне чего-то не хватает. Я понимала, что я, например, фанат тканей, что я очень люблю трогать, очень люблю что-то делать. Но как раз твой вопрос не в бровь, а в глаз про то, что это был один из моих страхов. Но как я, человек, который не имеет профессионального технического образования, например, конструкторского, и ответ для меня был такой, что я и не должна быть конструктором, что если у меня есть идея, я должна найти того, кто сможет это сделать классно, чтобы ее воплотить. Поэтому поначалу и до сих пор я выглядела, и я до сих пор выгляжу примерно так, что когда мне приходит в голову какая-то идея, то есть понятное дело, что есть, что в принципе, наверное, вот как раз к вопросу про окружение, мы все любим часто надеть что-то яркое, но при этом есть определенные базовые элементы одежды, классная футболка, классная рубашка. И я понимала, что, в принципе, не стоит изобретать какой-то велосипед, а стоит попытаться довести до идеала. До идеала, в данном случае, в своей голове. Вот как бы я это увидела, какую-то базовую вещь, которую ты хочешь носить. То есть у меня, наверное, в голове еще была концепция таких вещей, которые ты захочешь потом передать дочке. Или вот такая, которая станет любимой. И я шла во многом от этих вещей, от этого понимания в своей голове. И поэтому, когда мы создаем какую-то новую модель изделия, я выгляжу примерно так. Я приношу вырезки из журналов. Я делаю кучу скринов везде на Pinterest. Я приношу свои рубашки или свои платья. Я очень часто приношу вещи. У нас в Петербурге есть же самая такая масштабная уделка, на которой уделка — это блошиный рынок, на котором собрано очень много винтажных вещей, в том числе немецких, польских, разных вариантов. И я очень часто, то есть я могу принести 4 вещи, принести свои рисунки, вплоть вот просто на салфетке нарисованные, показать, и мы на основе этого придумываем свое лекало, которое мы адаптируем и, по сути дела, создаем форму из головы и из уже созданных вещей. То есть, поэтому, отвечая на твой вопрос, зачем? Потому что зажигает. Как? Потому что, наверное, пришел импульс, он воплотился в форму, эта форма нашла отклик, а дальше ты начинаешь работать по этой формуле. И сейчас, наверное, ключевое в моей голове и в моем ощущении — это не быть человеком, который создаст что-то новое в том плане того, чего вообще никогда не существовало. Вот прям вот, то есть не футболку, а, например, вот какой-то новый элемент одежды, в котором что-то будет вот такое прям вот супер-пупер. Нет, у меня есть цель делать классные базовые вещи, в которых бы мне, хотелось ходить самой, и, ну, транслировать свое видение привычных вещей, и чтобы это было, в этом было приятно ходить тем, кому тоже это отзывается.
Ты сейчас сказала очень важную вещь. Ну, ты вообще классно сейчас все разложила. Мне понравилась и концепция, что мне не обязательно быть мастером во всем. Я как предприниматель могу собирать вокруг себя людей, да, которые умеют делать то, что мне нужно. И в этом их кайф. И я им даю классную работу. А сама тоже. Вот мы все вместе получаем классные, да, результаты. Ты сказала очень важную вещь про то, что тебе важно, чтобы эту базовую, там, тельняшка будет ли это с птицами, да, у вас же платье еще есть, я так заглядывала, здесь вот так, чтобы можно было передавать по наследству, например, да, Потому что современные вещи — это же одноразовая абсолютно история. В каком бы ты там...
Про ткани я могу говорить очень-очень долго, про качество тканей, про то, что это, как это, но... Да-да-да, конечно, говори, прости.
Просто я тоже, знаешь, вижу пересечение с нашими блокнотами, потому что есть у нас, например, прямо сейчас за мной стоят там бирюзовенькие, видишь? Это блокнот, который заполняет, допустим, твоя мама и передает его тебе. Понимаешь?
А я видела про вопросы, вопросы, которые...
Да-да-да, но там не вопросы, вот именно в этом блокноте, там незавершенные предложения, такие трамплины для письма, вот, и задумка-то в том, что, ну, мы когда рассказываем про письменные практики, вот уже тоже 8 лет, мне говорят, Оля, ну, типа, все, какие письменные практики, сейчас же все в гаджетах, а вот мой муж любит говорить фразу, есть что-то модное, а есть что-то вечное, и вот такие птички, да, и вот вещи, которые сделаны с умом, сделаны с любовью, сделаны с мыслью о будущем, это тоже что-то для меня вот из этого же разряда. Это очень здорово.
Я очень-очень понимаю тебя. И знаешь, наверное, как раз к разговору, может быть, не про вечность, но про, наверное, такую задумку на долгий период, когда вещь действительно становится любимой. Я могу сказать, что у нас, наверное, вот полосатая ткань, она нас приучила к системности настолько, что теперь с однотонной мы работаем... Это небо и земля. В том плане, что когда ты работаешь с вышивкой, тебя это дисциплинирует и структурирует на максимуме. Потому что любую ткань, каждый рулон, который к нам приходит, от него отрезается квадрат, на нем вышивается вышивка, ткань стирается, мы смотрим, что с ней происходит. Потому что если этого не сделать, то дальше шить нельзя. И поэтому такой подход, он обусловил то, что есть ткани, с которыми мы не можем работать, потому что они не проходят вот эту проверку. И поэтому здесь, когда ты уже находишь своих... Когда к этому еще добавляется стыковка полосок, ты знаешь, тут вообще это наступает отдельный момент такой педантичности и четкости. Но при этом я понимаю, как раз если говорить про ощущения, мы не транслируем того, что вышивка, например, что снегирь, знаешь, закладывая какой-то конкретный символизм. Нет, у нас, разумеется, такого нет. Но это так интересно, когда люди сами вкладывают какие-то свои символы, когда у кого-то чайка, это, например, просто сразу из головы, что нам очень часто рассказывают истории про то, что вот я в вашем платье познакомилась со своим будущим мужем, и теперь я на каждую годовщину надеваю его. Было очень много, то есть таких историй, их очень много, когда птичка становится именно таким амулетом или символом, поэтому для меня это очень важно, и, что каждый в этом помимо просто классные вещи, которые ему нравится носить, может найти смысл, может найти и чем-то его дополнить, и дальше, потому что я действительно верю, что то, чем мы себя окружаем, наш дом, те книги, те фильмы, которые мы смотрим, те люди, с которыми мы говорим, это все формирует наше общее поле окружения, и это важно, это имеет значение.
Так, да, я понимаю, это так. Я вот сейчас еще, знаешь, о чем думаю, ты говоришь, у вас, в общем, мне кажется, это метафорические тельняшки, в общем. Знаешь, есть метафорические карты, а у вас метафорические тельняшки. Ты сам придаешь этому смысл, да, что у тебя там есть.
Ты заполняешь его.
Да. Я вспомнила, читала книгу одну, и там, знаешь, было написано, что в переводе с греческого текст — это ткань. Слово текст — это ткань.
Красиво.
Да, что можно... Ну, когда вот мы работаем же очень много с письменными практиками, это же вот моя такая тема, да, с которой я в последние несколько лет живу, то когда мы описываем, что с нами происходит, мы как будто бы одеваемся в эту ткань и примеряем на себя свое будущее.
Красиво.
Да? Тоже такая интересная.
Я хочу себе записать, что текст — это ткань.
Текст — это ткань. Я могу тебе еще дать более полную цитату, да, ткань, сотканная из мыслей и слов. Вот. Или, иначе говоря, одежда ваших мыслей. И тут еще очень красиво дальше, что каждого человека можно образно представить в виде лингвистического, вот тут я боюсь с ударением, товарищ главред, не все ударения помнит, лингвистического феномена. То есть любой человек — это некий текст или даже целое собрание сочинений. И вокруг нас ходят люди-тексты, желтая пресса, стихи, научные трактаты, романы и другие. Интересно, да?
Такая вот у меня. Знаешь, мне кажется, что это такое интересное перекликание. Перекликание, казалось бы, чего-то разного, но при этом очень похожего. И мне, знаешь, это напомнило про то, что я читала очень интересную статью, что, да, мир меняется, мы живем и в разных поколениях были. Сейчас нет, возможно, тех профессий, которые были 100-200 лет назад, но очень интересно. Самих названий профессий нет, но они все во что-то трансформировались. То есть, например, раньше были лекари, знахари, которые сейчас превратились во врачей. А, например, и вот для меня очень интересным было про то, что нынешние IT-архитекторы — это те же самые художники, творцы, которые были, которые перешли вот в новое время в виде такой трансформации. Я веду к тому, что мне кажется, вот, наверное, одно из очень важных вещей — это понимание того, что почему я действительно верю, и точнее, я понимаю, про что ты говоришь, когда, если посмотреть на все на рассказы всех людей, когда они говорят про свое дело, ой, но мне пришла мечта, и дальше я вот, дальше само случилось. И иногда, когда слышишь это, чувствуешь какой-то подвох, чувствуешь, что вот что-то вы все говорите, но не договариваете. Но на деле я думаю, что все действительно так, что формула складывается из мечты, если продолжить мечты, дальше навыка что-то создавать, и третье — это других людей, которые тебя окружают. То есть я искренне верю, что, правда, ну, ты не успеешь прожить 10 жизней за одну, и ты не успеешь погрузиться в 10 тем глубоко, со всей головой, просто потому что у тебя не хватит времени. Но окружая себя теми крутыми людьми, которые уже каждый в своей теме профессионал, ты можешь сам, по сути дела, тоже охватить, по крайней мере, результаты этих тем и вместе что-то создать. И поэтому я, правда, обожаю людей вокруг себя и понимаю, что многие вещи становятся доступными благодаря тому, что ты находишь тех, кто тоже чем-то горит, и вам по пути.
Слушай, и здесь можно уже зафиналить и сказать, все, друзья, это было финальное напутствие. Ну, в общем, если ответить на вопрос, который я поставила этим эфиром, да, как вообще найти дело мечты и продолжать им заниматься, получается, ты говоришь, что нужно, во-первых, эту мечту в себе распознать, ее услышать. Вот ее, она порой очень тонким голосом говорит, иногда она, правда, начинает уже кричать. Вот. Это как, знаешь, 5 уровней сигнала зова в жизни, да, что сначала он просто к тебе разными знаками приходит, потом начинает тебя бомбардировать, потом у тебя начинает что-то на работе не складываться, и финально, когда у тебя уже здоровье начинает подкачивать, потому что ты этого не услышала. Вот. А второе — это начать действовать в сторону своей мечты, да, не абстрактно я мечтаю, а вот принимать конкретные действия, потому что, знаешь, я тоже в этом убедилась, что мы никогда не знаем, какой разговор, какое письмо, какое знакомство приведет нас туда, где мы хотим оказаться. И еще я в последнее время очень много думаю о том, что вот ты говорила в начале эфира про сеять разные семечки, пробовать разные гипотезы. Мы, опять же, никогда не узнаем, в какой момент все эти семечки возьмут и как баобабы вымахают на 5 метров.
Или не вымахают.
Или не вымахают. Но в любом случае, мы, закладывая эти семечки, мы, получается, распаковываем наш потенциал. И в какой-то момент вот это накопленное все, оно обязательно приведет к результатам. И третья вещь, которую ты сейчас сказала, про людей, да, коллекционировать вокруг себя, собирать, искать и не сдаваться тех людей, с которыми тебе будет гораздо быстрее и приятнее двигаться вместе вперед. Вообще, мне кажется, вот эти вот различные коллаборации — это шикарно. Я, в общем-то, и... Да, в издательстве мы также начали нашу эпопею с того, что я искала шикарных авторов. Кто-то соглашался со мной посотрудничать, кто-то не соглашался, это нормально. Но именно благодаря этим коллаборациям мы тоже вот появились как издательство, да. И чем больше я смотрю, я, знаешь, нашла ребят, которые шьют разные вещи, это называется сейчас мерч, ну, в общем, все что угодно. Они делают это из переработанных пакетов, из ПВХ, из остатков одежды, которую невозможно отремонтировать, но из нее можно взять классный лоскуток и сшить рюкзачок или вот, или что-то такое. Я хочу попробовать с ними вместе сделать пеналы, например. Мне кажется, это очень классно. Вот. И вот такие вот сотрудничества, содружества из абсолютно разных областей могут давать, как мне думается, очень классные плоды.
И знаешь, я еще, слушая тебя, поняла, что я бы расширила это четвертой или пятой вещью, которую я бы назвала простым словом дисциплина, точнее, двумя словами дисциплина и структурность. Угу. То есть у любой идеи, у любого импульса, наверное, должно быть живое применение. То есть я к тому, что если бы я сейчас с нуля начала делать бренд, уже имея какой-то путь, который был пройден, вот то, что я говорила в самом начале, что я понимаю, оглядываясь назад, что как раз вот смотря на эти семечки, которые были посеяны, на ошибки и наоборот какие-то правильные шаги, которые где-то были сделаны интуитивно, я понимаю, что для любой идеи, которая вот какая-то воздушная или пока не имеет огранки, для нее крайне важно иметь вот эту опору в виде философии, но при этом не терять структуры в виде цифр, в виде плана, в виде понимания. То есть нельзя раскидываться и размениваться, да. Когда ты, например, придумал, когда у тебя в голове не сложена концепция, не сложена идея. То сейчас я понимаю, что птицы, ну вот на текущий момент, мы движемся к тому, чтобы работать в рамках вот этой формулы, поиска своих идеальных формул для простых вещей. То есть мы делаем вещи для базового гардероба. Тельняшку, которую можно носить как без вышивки, так и с вышивкой. И они есть в разных вариантах с широкой размерной сеткой для разных людей. То же самое мы движемся в категории платья, в категории рубашки. И нам интересно исследовать. Но наше исследование, оно имеет опору. То есть мы не мечемся от категории к категории, потому что когда ты уже, ну, появляется определенная потребность, что мы не можем, например, сшить изделие штучно или сшить изделие по меркам для одного человека и потратить на это все силы. То есть должна быть какая-то система. Потому что если в корне проекта нет системы, то ты подведешь тех людей, которые рядом с тобой работают. И как раз ты не сможешь создать для них тех условий, которые могут что-то делать. И здесь, наверное, для нас стал очень важным шаг постепенно подключать свой сайт, разные платформы, на которых тоже птицы представлены, и понимать, что как раз вот эти зернышки, сильные зернышки, они уже требуют каких-то других направлений. И здесь, наверное, я бы еще добавила пятую часть, учиться тому, что ты понимаешь, что тебе не хватает, потому что есть определенные каноны того же самого ведения бренда, что, например, осень нужно отшивать в начале, ну, в середине зимы, начале весны. То есть ты должен закупить ткани, и ты не можешь здесь позволить себе быть воздушным и вспомнить 1 сентября, что «Ой, пришла осень». И вот эта сезонность, то есть ты должен этому учиться. И есть те люди, то есть те люди, которые, возможно, знали это с самого начала, нам пришлось этому учиться. И вот такое, наверное, как раз если говорить про какие-то провалы, вот еще один провал. У нас было такое, что мы какие-то классные вещи дошивали, когда уже они были не вовремя. И получалось так, что что-то наслаивалось. Но это все, чему можно научиться. Как раз благодаря, если у мечты есть опора в виде человека, который ее как раз ограняет с разных сторон, то тогда все может случиться обязательно.
Снова можно сказать большое спасибо, до свидания. Но все-таки я задам еще один вопрос.
Давай.
О чем ты мечтаешь? Что дальше, Жень, для птиц?
Ох, что дальше? Мне бы хотелось, то есть у меня есть определенный набор мечт, которые хочется реализовать. Мы в прошлом году сделали потрясающие мужские косоворотки. Я обожаю лен, и вот мы сделали мужскую модель, и в этом году, я думаю, что будет женская. То есть вообще тема рубашек, льна, как такого окружения, оберега, и при этом в новой реальности, то есть как в современном мире. Вот мне как раз, наверное, вот сейчас на рубашке моя максимальная страсть. Мне хочется, чтобы вот у нас были именно крутые рубашки, которые вот она твоя любимая становится. Наверное, то есть если говорить про что дальше, мне нравится, что в птицах появилась и все больше ощущается вот эта структурность и планирование. И мне очень нравится видеть, когда все работает, все размеренно, и при этом получается создавать какие-то новые вещи. И, наверное, куда дальше, мне нравится двигаться в сторону персонализации. И, наверное, приоткрою такой маленький секрет, мы в ближайшем будущем планируем давать возможность людям создавать свои слова, которые они смогут, то есть не те, которые мы придумали, а создавать в рамках нашей вселенной, нашего шрифта, нашей палитры, то, что они смогут персонализировать для себя сами.
Круто.
Вот. Это, наверное, такой очень интересный и сложный пока, ну, то есть такой для нас челлендж по созданию этой возможности. И как раз, наверное, вот у нас такая, отзеркали твою цитату про ткань. Когда мы создали белые и черные футболки с надписью «Тишина», они были первыми, у нас была задумка в том, что тишина внутри, и из тишины внутри все рождается. То есть это белая футболка, как белый лист, на котором как будто бы написано, причем не черным, а именно графитовым цветом грифельного карандаша, написано слово «тишина». И из нее все рождается. И поэтому для меня это такое логичное продолжение идеи, что ты можешь сам написать здесь какое-то свое важное слово. Вот. И, наверное, мысли в первую очередь как раз к созданию, продолжению трансляции своих ценностей через базовые вещи, которые будут просто базовыми, но при этом у них будет какая-то персонализация, которая будет реализована самим человеком. То есть он будет попадать в эту вселенную, но быть творцом своего, того, что он хочет. Вот, и при этом вторая цель, которая у меня есть, я понимаю, что мне очень интересно работать с мужской и с детской одеждой. И вот с мужской даже, наверное, в последнее время интереснее, потому что я понимаю, что есть определенный набор вещей в голове, которые вот, мне бы хотелось воплотить и опять же приносить там по 5 вещей, вырезок из журналов, и вот что-то такое новое и классное создавать. И я понимаю, что, наверное, вот мечта, она как раз такая, чтобы птицы летели, чтобы появлялось у нас еще больше такой, еще больше возможностей придумывать, создавать, но при этом не усложнять, а оставаться как раз в рамках того, чтобы человек был сам творцом своей реальности. Вот как-то так.
Супер, супер. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что такой достаточно исчерпывающий был сейчас ответ на вопрос, как же подставить под мечту фундамент и как идти. Но мне думается, что здесь очень важно помнить, что путь у каждого складывается свой. Мы никогда не пройдем по какому-нибудь разложенному на атомы успешному пути другого человека. Такого никогда не случится. Даже самые успешные люди, они не могут взять и сказать, что они вот в точке А знали, что в точку Б они придут именно таким путем, именно через такие подсказки, таких учителей, такие случайности. Такого не бывает. Поэтому, пожалуйста, мечтайте, творите и создавайте то, чего этому миру очень не хватает. Таких вот теплых проектов с большим-большим смыслом. Жень, я вам желаю большой-большой удачи. Пусть эти планы реализуются, и птицы разлетаются по всему миру. Спасибо, что с нами
Оля,
сегодня
спасибо. Проговорили. Спасибо большое за такой разговор.
Спасибо вам за то, что уделили мне время и послушали подкаст. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте оценку и напишите отзыв в том приложении, где вы этот подкаст слушали, чтобы большее количество людей могло его найти. Спасибо и хорошего дня!